Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23 декабря, понедельник, это программа «Револьвер», у микрофона Александр Асафов. Сегодня, впрочем, и как обычно, каждый понедельник, мы обсудим с вами ряд политических тем, имеющих отношение и к международной политике, и к нашей с вами жизни в нашей стране. И несмотря на то, что уже, по идее, должна быть праздничная или предпраздничная атмосфера, да, люди уже должны уходить от забот, в том числе и политическое руководство, уже уходить в праздники, мы видим, что повестка полна событиями, да, это события, да, и ряда происшествий, и различных политических историй, и, конечно, выходные просто очень насыщенные были, и понедельник не исключение. Что же хотелось кратко пройти, какие кратко события обсудить, прежде чем сосредоточиться на крупных, больших темах, которые мы сегодня обсудим с нашим гостем. У нас в студии Павел Петрович Шипилин, политический аналитик. Павел Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, значит, сначала по другим темам. Значит, такое вот прошло сообщение, что стала известна дата послания президента к Федеральному собранию. Мы помним, что в прошлом году это вызвало определенный резонанс, в том числе резонанс международный, и об этом много говорили, пока тема находится в секрете, и я думаю, что она будет сюрпризом и для нас с вами, и для, конечно, наших западных партнеров. Состоялся запуск железнодорожной части Крымского моста. Я вот в самом начале его строительства посещал стройку и видел собранную арку, вот эту колоссальный массив металла. Я впервые видел что-то подобное в процессе изготовления. Да, это, конечно, грандиозная штука, меня поразила. И вот, несмотря на массу предположений, слухов, домыслов, гипотез, которыми было полно медийное пространство, как бы и европейское, и западное, и в первую очередь украинское, тем не менее, вот мост есть, мост данность. И хотя были предположения, что вот он там снят на Мосфильме, что его смоет водой, как смыло деревянный немецкий мост, что никогда по таким, по этой конструкции никогда поезд не сможет пройти, поскольку грунты в том месте, куда собираются вбивать сваи, они совершенно для этого не подходят. Но я вот тысячи различных обстоятельств, по которым этот мост не должен был существовать, но в том числе и такое, что разорится, конечно, вся Россия, все пойдут по миру, потому что этот мост очень дорого построить. Тем не менее, вот он есть, поезда по нему пошли, и, конечно, это очень много значит для Крыма, да, и для страны. Вот, Павел Петрович, как вы считаете, что значит запуск железнодорожной части для России, для Крыма в частности?
Ну, я думаю, что это такой рывок, который, скажем так, как в прошлом году был пущен вообще мост автомобильных сообщений, я тоже, вот я по нему прокатился, ощутил, так сказать, полотно под колесами, а в этом году это просто радикально новое качество, конечно. Ну, пока сейчас из Москвы, там, из Питера, ну, естественно, подключится вся Россия. Но, знаете, мне здесь, честно говоря, нравится вот что еще. Прямо напрашивается дорога от Севастополя до Сочи, то есть по всему нашему Черноморскому побережью, может быть, даже от Евпатории, чтобы, то есть и крымчане должны понимать, они уже поняли, когда присоединились к России, что российская жизнь отличается от крымской.
Ну, на мой взгляд, конечно, эти дороги тоже стоят, там строится же большая трасса, насколько мне известно. Вот, но я считаю, что подобные инфраструктурные проекты, они важны для техники со всей России. То есть я думаю, что мы получили колоссальный опыт, и теперь мост через Лену и мост через Опи, о котором на пресс-конференции Владимира Путина говорили, да, это уже, скажем так, гораздо более реально, поскольку получен колоссальный опыт строительства подобных конструкций. Ну, в общем, мост. Есть, он работает. Что еще? Ну, значит, из такой линейки, что называется, повестки событийной происшествия продолжаются минирование, например, по уже не только по Москве, уже и Санкт-Петербург это зацепило, да, вот за выходные, не за выходные, за последнее время, там вот за там 3-4 дня эвакуировано какое-то колоссальное количество человек, тысячи буквально. И вот в какой связке я хочу об этом поговорить, да, но вот очевидно, что это часть телефонного терроризма, да, очевидно, что используется инфраструктура интернета, ну вот, и это, конечно, угроза для нас с вами, для нашей жизни в том числе, поскольку, конечно, это нарушает и работу учреждений и детских, и в любом случае отвлекает и органы от несения их службы на проверке этих всех событий. Вот. Но вот, соответственно, Павел, как вы считаете, вообще с этой угрозой можно как-то бороться деятельно, а не только вот эвакуация и поиском несуществующей взрывчатки?
Ну, к сожалению, бороться, конечно, если телефонные террористы находятся на территории нашей страны, естественно, их надо ловить и...
Я думаю, по всей строгости закона. На нашей стране нету, я думаю.
Что-то все и дело. И это, конечно, осложняет. С одной стороны, мы понимаем, что на Украине происходит некий такой праздник непослушания всеобщий, который, как бы, они чувствуют свою неуязвимость, поскольку находятся за границей. А с другой стороны, ну, мы вряд ли сможем на это повлиять,
ну, по крайней мере, напрямую. Сегодня было объявлено, что и там и Ростелеком, и Роскомнадзор, и лаборатория Касперского, и ФСБ сегодня проводят учения о так называемом суверенном интернете, да, то есть будут, уже, наверное, тестируются, уже, наверное, даже прошли эти учения, хотя вот город подумал, учения идут, да, никто этого не заметил, то есть никаких падений сервисов не зарегистрировано, но это тестирование, в том числе на угрозы, на опасности, вот, например, такой новый, новая достаточно тема, но ее уже много обсуждают, и в том числе американцы от нее пишут, что очень сильно страдают, что Китай вмешивается во внутренние дела американцев посредством кибератак через интернет вещей, то есть условно в кофеварке стоит сим-карта, которая собирает, передает информацию, там, ну, каким-то образом она, собственно, вредит, да, об этом говорил Майкл Пенс, что вот это со стороны китайских товаров чудовищная угроза. И наши учения сегодняшние, они в том числе и призваны, да, вот просчитать, посмотреть, есть ли какая-то опасность и в этом сегменте. Есть ли у нас возможность перехвата трафика, есть ли у нас опасность для абонентов сотовой связи, абонентов интернета и так далее. Вот как вы считаете, да, ну понятно, что вот та страшилка о суверенном интернете, что мы опять идем в сторону такой китайской изоляции, там, в стиле китайского великого фаервола, да, великой стены. Но об этом же много говорили, что, понятно, это нужно для защиты нас от возможных отключений извне, чтобы уберечь нашу, там, банковскую, например, инфраструктуру, ну, и ряд других, которые завязаны на интернет. И вот вопрос, а эти учения могут дать нам какие-то инструменты по борьбе с вот этими звонарями, да, бесконечными минирующими школы, станции метро, Храм Христа Спасителя, суды, там список объектов уже на тысячи идет.
Ну, я надеюсь, что наши ребята, конечно, как-то что-то такое придумают. Но, откровенно говоря, мне кажется, что это вещи не очень связаны. Все-таки мобильная связь, допустим, и интернет, может быть, она и есть, эта связь. Что касается нашего собственного защищенного интернета, тут все понятно.
Суверенного.
Ну, можно и так назвать, да. Тут все понятно. Тут это надо делать на тот случай, если нас, естественно, будут отключать, так же, как от системы SWIFT, там, как только пошли разговоры об этом, сразу появилась наша собственная система. Ничего там ужасного нет.
Ну, честно, я об этом говорю и считаю, что рано или поздно нас от SWIFT отключат, учитывая динамику недружественных санкций в нашу сторону. Конечно, очень удобно платить и Visa, и MasterCard, и прочими, да, там, Apple Pay и другими удобными инструментами, но я считаю, что вот если динамика будет сохранена такая же, дружелюбных отношений, то я думаю, что вопрос отключения от SWIFT для нас это вопрос времени. Я надеюсь, я, конечно, ошибаюсь.
Как и от интернета. естественно, вокруг нас пытаются, воздвигают железный занавес, это уже совершенно очевидно. Другое дело, что сейчас, конечно, сложнее с этим. Именно поэтому просто просится отключение интернета. Слишком много мы знаем, слишком много знают о нас. Но им еще, конечно, границу закрыть так вот, чтобы к нам еще и люди не ездили, а они-то все продолжают ездить.
Ну, кстати говоря, если вот мы вспоминаем Украину, то там, по-моему, уже ввели... закон о том, что к нам можно попасть только по загранпаспорту теперь.
Ну, слава богу, хоть по загранпаспорту, а то ведь вообще... Ну,
я, опять же, говорил, и я говорю об этом неоднократно, что я думаю, что граждане Украины дождутся и выездных виз, когда нужно будет идти и получать разрешение на посещение. Конечно. Несмотря на якобы потепление.
Так я говорю, не только граждане Украины, неплохо бы еще и европейцам, а то, я говорю, слишком часто они к нам ездят. Для американцев, мне кажется, это просто неприемлемо, что они рассказывают какие-то чудовищные вещи о том, как в Москве хорошо, о том, как у нас чисто.
Чемпионат мира проходит. Но с этим вроде разобрались, да?
Мы с чемпионатом разобрались, но люди-то продолжают ездить.
Недальновидно, да. Безусловно, я с вами согласен. Значит, что еще из таких тем, что хотелось бы упомянуть, поскольку они важны? Ну вот сегодня по всем новостным западным агентствам прошла шокирующая информация о том, что демократы наконец нашли доказательства того, что Трамп действительно пытался лишить Украину денег на вооружение, и что, мол, 91 час прошел после звонка с Зеленским, или 91 минута, ну, какое-то короткое там время совершенно, когда один из сотрудников аппарата, Дюфе, да, начал процесс о замораживании этой помощи. Я напомню, что торжественный импичмент в Соединенных Штатах идет, что выглядит это все пока достаточно забавно, и говорить об отстранении к власти, ну, не то что рано, на мой взгляд, вообще парадоксально, но тем не менее, вот, Конгресс выразил недоверие Трампу и пытается это недоверие, соответственно, продвинуть дальше. Трамп на это дело активно реагирует, и вот нашлось хоть какое-то доказательство, хотя, на мой взгляд, тоже сшито белыми нитками, да, но, тем не менее, они его предъявляют в качестве вот такого преступления Трампа против Зеленского, то есть осуществление давления и попытки получить определенные данные по Байдену. Ну, эта ситуация будет иметь развитие в ближайшие дни, мы о ней еще поговорим. И давайте перейдем к одной из наших основных тем сегодня. Я попробую обсудить три. Но вот, соответственно, что меня лично беспокоит? Меня лично беспокоит обстоятельства заключенного соглашения, которое мы еще не, соответственно, не видели до конца. Еще вот «Нафтогаз» прислал недавно, разослал пресс-релиз о том, что идет проработка деталей будущего соглашения, но, тем не менее, протокол уже есть. Это, конечно, да, вот соглашение о продолжении украинского транзита. Я сначала попробую озвучить свою позицию, а потом мы с Павлом Петровичем Шипилиным, политическим аналитиком, попробуем поспорить, потому что позиции у нас разные. Я считаю, что условия соглашения — это, если не провал, то недостаточное закрепление изначально сильной позиции. Бог бы с ним, могли бы мы перекрыть этот вентиль, ничего бы не произошло с европейскими поставками с 1 сентября, по крайней мере, появился бы диапазон возможностей. Второй пункт. В проекте этом, в протоколе написано, что договор заключается на 5 лет с возможной пролонгацией еще на 10 до 34 года. Учитывая, что ранее обсуждалось, будет ли договор на год, да, или его будет сложно заключить, на мой взгляд, вот такая необъяснимая ситуация по срокам, да, вот она мне непонятна. Мы строим мощности в обход Украины на протяжении многих лет. Это и «Северный поток-2», к нему мы вернемся позже, это и «Турецкий поток», и различные другие проекты есть. Зачем продлевать, собственно, вот жизнеспособность рэкетира, да, зачем платить выкуп рэкетиру, да еще с решением выплаты штрафа, да, не штрафа, а того наказания, которое присудил Стокгольмский суд в 2,9 миллиарда долларов. Причем делать это не газом, как того просил представитель «Нафтогаза» Кобелев, да, он сказал, мы согласны получать газом, а платить живыми деньгами, да еще в такие короткие сроки. Для меня эта позиция непонятна. Я считаю, что соглашение, ну, мягко говоря, возможно, там есть закадровые какие-то закулисные договоренности с европейцами, и именно они настояли на этой формулировке. Вот, но, на мой взгляд, можно было, конечно, поступить несколько жестче. И таких вопросов у меня, ну, вот основные я сказал, но по деталям, да, их у меня много. И я считаю, что ситуация неприятная, и что в данном случае, несмотря на то, что украинская пресса, да, на разные лады тоже называет это зрадой, по их мнению, «Нафтогаз» заключил плохое соглашение для Украины, можно было взять больше денег, можно было настоять на реализации других судебных исков, что, тем не менее, я считаю, что оплачивать фактически прямыми дотациями бюджет страны, которая на уровне официальных документов, да, ведет с нами войну, ну, на мой взгляд, недальновидно. Вот у Павла Петровича Шипилина, политического аналитика, несколько иное мнение. Давайте это обсудим. Зачем же? Почему такие сроки? Почему мы платим деньги? И зачем вообще нужен этот транзит, если говорили о том, что, ну, 10 миллиардов кубометров максимум мы туда можем сохранить, раз уж Меркель в 2017 году Трампа это пообещала, и все. Почему 65-40 и почему 5 и 10 лет?
Ну, смотрите, в прошлом году, значит, в 18-м, мы продали в Европу и в Турцию 201 миллиард кубометров. На сегодняшний день у нас, если по прямо вот так вот с юга на север пройтись, у нас голубой поток 16 миллиардов кубометров, у нас турецкий поток, вот сейчас он его откроет, 32 там почти миллиарда кубометров, у нас, вот оставим Украину пока, значит, Белоруссия 33 миллиарда кубометров и условно действующий Северный поток 1, 55 миллиардов кубометров.
Почему условно действующий?
Ну, потому что пока еще не решена ситуация по опалу, да, он не до конца загружается просто. Поэтому, если мы, ну, тем не менее, я все равно принимаю там, 55 миллиардов кубометров. Если сложить все эти потоки, которые мимо Украины идут, то получается порядка, ну, вот сейчас скажу, 135. Да, так. 135 миллиардов кубометров. То есть нам Украина нужна, объективно. У нас других нет вариантов. Даже если мы открыли бы Северный поток, построили бы без всяких этих хлопот, то это было бы 190 миллиардов кубометров, то есть не хватает 11, а аппетиты Европы растут. Мы знаем прекрасно, что...
Но как же, будет... они же ведь отказываются торжественно от российского газа, по крайней мере, на уровне слов. Нет, я имею в виду страны Европы. Да, говорят, что мы будем диверсифицировать, у нас безопасность, конечно. Нас там европейская энергетическая хартия. Они же говорят о снижении зависимости от «Газпрома» в том числе.
Да, ну, говорят, говорят одно. То есть те, кто говорит, они, собственно, и противодействуют вот этим российско-немецким альянсам. Поэтому они, собственно, и вставляют палки в колеса и Северному потоку 1, и Северному потоку 2. То есть вот сейчас Европейский суд ЕС, вернее, называется, принял иск Германии. Вот посмотрим, как быстро он рассмотрит.
О каком иске речь?
Речь о иске, который должен открыть все-таки заслонку перед опалом. Ну, в сентябре полякам удалось опять его наполовину, так сказать, да. Ну, не заблокировать, нет, ну, он наполовину только. Но, насколько я знаю, позиция у них зыбкая, там что-то с экологией связано. Вроде бы это будет легко отыграть, но поскольку мы не должны забывать, что вся... Все европейское правосудие плотно сидит под американцами, тут, возможно, сюрприз. Поэтому реально, конечно же, эти самые 65 миллиардов кубометров, которые в следующем году по договору, я надеюсь, там обозначено не менее, потому что нам может понадобиться и более, поскольку «Северный поток-2» пока с ним подвисла ситуация. Вот, собственно, это объективная реальность. Мы можем, так сказать, хотеть, не хотеть, но нам надо выполнять свои договорные обязательства.
То есть, какие бы нам условия украинская страна не выставила, мы будем вынуждены их принять. Если нам, они нам завтра скажут, что вот мы считаем, вы нам должны не только 2,9 вот эти, а еще 12,5 миллиардов, да, по другому иску, мы будем это платить и будем с этим соглашаться?
Нет, я не думаю, что мы будем с этим соглашаться. Это будет разбалансировка полностью всех там международных соглашений. Собственно, она сейчас уже происходит в полный рост. Мы за этим наблюдаем прямо вот сейчас. Американцы очень здорово поссорились с Европой. Но вот в этом протоколе, Единственное, скажем так, что мне, вам-то больше там положение не нравится, а я бы хотел знать, в каком все-таки, какой арбитражный, какую юрисдикцию приняли две стороны, «Газпром» и «Нафтогаз», ну, вернее, не «Нафтогаз», там это оператор там какой-то.
Новый, да.
Да, значит, где они будут рассматривать споры? Если стокгольмский арбитраж, дело плохо. Я бы предпочел Басманный суд. Но, как мы понимаем, значит, в контракте это там обозначается, ну, компромиссный какой-то решение.
Но контракта нет, есть протокол.
Контракта нет пока, да, но он будет. Он будет,
ну, то есть вы заведомо считаете, что даже договорившись вот так, как я считаю, не в нашу пользу совсем, хотя существует ряд других мнений, которые, как и вы, складывают цифры в кубометрах и говорят, что, наверное, вот та недогрузка на 11, вы сказали, 11 миллиардов пока не хватает. Да? А почему бы не оставить там 11? Вот зачем 40, 65?
Ну, так дело в том, что нет потока.
Так будет же, мы же строим.
Нет, но это он будет через год. А сейчас-то нам надо 65.
Хорошо, через год. А через год-то на 40. Если нам надо 11.
Сейчас объясню свою позицию. Окей, мы можем построить, скорее всего, будет еще и там третий, допустим, «Северный поток». И таким образом мы превращаем в хаб Германию. Да?
Да. План такой, насколько мне известно.
Ну да. Просто мне бы не хотелось, честно говоря, зависеть от Германии. Да? Не хотелось бы зависеть от Турции, не хотелось бы зависеть от Белоруссии, от Украины. Сейчас у нас появляется, ну, то есть, диверсификация путей доставки. То есть, если Германия вдруг заупрямится, там, мы через украинскую ГТС...
Павел Петрович, я прошу прощения, но мне кажется, вот строительство всех потоков, что северного, что турецкого, да, и там ряда других еще действий, связанных с доставкой газа, скажем так, до конечного потребителя, она связана с желанием исключить украинский транзит.
Конечно.
Раз и навсегда. Не говорить о том, что мы сейчас загрузимся, диверсифицируем наши потоки, да, вот это оставим на, как необходимый элемент, да, что называется, на закуску, для того, чтобы дозагрузить еще там 40-65. А для того, чтобы его полностью исключить, потому что между нами и потребителем сидит шантажист. Он
это
не поменяется.
Пока он 65 прокачивает. А если у него будет 30? Он никакой он не шантажист. Все, нет великой транзитной державы. То есть, честно говоря, мне бы хотелось...
На 5 лет есть.
На 5 лет пока есть, да. Ну, что делать? Мне бы хотелось еще и болгарский поток. Да, потому что турки рядом. Мне бы хотелось, чтобы все-таки, вот, другое дело, возможно ли это, но, тем не менее, мне кажется, просится еще одно направление. Турция, Болгария, Украина, Белоруссия, Германия. По-моему, есть, да, причем, обратите внимание, речь вот через, там, 2 года, через, ну, через год, 40 миллиардов кубометров. Я напомню, в Турцию идет 48. Через Белоруссию прокачивается 33, через Германию будет 55 и, скорее всего, 110. Все, нет никакой Украины, нет никакой великой державы. Это что такое 40 миллиардов кубометров, да, при том, что прокачивалось до 140? А теперь все пойдет в
обход. Но, тем не менее, существуют закрепленные, ну, будут они закреплены обязательства, на основании которых, вы же сами говорите, важно, где выберут юрисдикцию для судиться. Угу. Это значит, что вы предполагаете, что судиться обязательно будут. Это обязательно надо вырастить в какую-то негативную историю. Это значит, что для нас важна юрисдикция, даже пока причин нету. Мы готовы к тому, что наш контрагент, а в данном случае, учитывая контракт, да, это,
ну,
контрагент
был, поэтому,
что,
конечно,
он обязательно будет создавать нам неудобства, зная, как, что называется, идеологически настроен киевский режим, а иначе я не могу это назвать. Я знаю, что они будут это делать. Так может нам пожертвовать 11, там, 40 миллиардами и так далее? Может быть, мы как-то иначе, да, его, соответственно, сможем продать, доставим, да? Вот, в конце концов, у нас есть еще и ряд других мощностей по СПГ, тоже,
да,
он рапортует.
Арктика, да.
Вот, может быть, есть другие способы. Зачем мы заведомо кладем в заложники руку?
Вы сторонник решительных
мер. Я задаю вопросы.
Мне кажется, что все-таки люди в «Газпроме», высшем нашем руководстве, они все-таки...
Давайте это обсудим после новостей. И, соответственно, попробуем перейти к следующей теме, которая непосредственно затрагивает то, что сегодня, вчера и позавчера происходило вокруг «Северного потока-2» и его строительства.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Итак, 23 декабря, понедельник, программа «Револьвер», микрофон Асафов, мы продолжаем. Сейчас мы продолжаем обсуждать одну из центральных тем. Это условия предполагаемой сделки по украинскому транзиту газовому. У нас в студии Павел Петрович Шипилин, политический аналитик. Перед тем, как уйти на новости, я вас сбил с ответа. Вы сказали, что, возможно, продиктовано определенной логикой, да, сотрудников «Газпрома», которым, ну, грубо говоря, так виднее, как и нашему политическому руководству. Вот можете, как говорится, расшить этот тезис?
Ну, понимаете, я в общем, догадываюсь, конечно, смотрите, полная неясность на самом деле. То есть, они оперируют, конечно, они пытаются закладываться на негативный вариант. Один из них случился, как мы знаем, но вообще говоря, это дело, конечно, требует обстоятельного подхода. Даже если бы не было никаких вообще-то проблем с «Северным потоком-2», то где-то реально он заработает, допустим, заработал бы где-то летом, возможно, хотя я напомню, мы уже говорили с вами, что продолжение «Северного потока», газопровод «Югал», он будет готов, вторая труба, сейчас первая только они вот доделывают, вторая труба будет готова только через год. То есть реально в полсилы газопровод работал бы, да, и плюс еще недозагруженный «Северный поток-1». То есть дефицит мощностей, дефицит пропускной способности. Нам нужно каким-то образом выполнять свои обязательства перед европейскими партнерами, перед европейскими странами. А там заключены конкретные договора, и там сидят конкретные штрафные санкции.
Но тут вопрос, а если у нас газопотребитель в Европе, Европа не может повлиять на транзитера, или в данном случае это все наша ответственность, или вот результат этого протокола, это и есть результат совместной работы, в том числе европейского давления?
Ну, конечно, тут есть нюанс. Теперь, поскольку Украина подписала хартию, да, вот, и почему, собственно, Козак там, и, по-моему, Миллер даже об этом говорил, что нас не интересует цена на транзит, это забота Нафтогаза, да потому что европейский тариф там будет, то есть Украина уже не назначает никакого тарифа. Это тоже очень важный нюанс. Поэтому здесь все. Ну, Украина, как бы, вот она теперь собирается подчиняться европейским правилам. Очень хорошо, пожалуйста. Мы на какое-то время, пожалуйста, у нас вот будет вот 65, потом 40-40. Я, например, думаю, что через 5 лет вы просто не узнаете Украину. То есть она будет совершенно другой стороной. Ну, с учетом вот этих вот обстоятельств, я не исключаю, кстати, и болгарского потока.
Но вы понимаете, что это система, образующая платежи для украинской экономики?
Нет.
Они сами пишут об этом.
Да, да. Они пишут, когда речь идет о 90 миллиардах кубометров, но не о 40. 40 они как раз там вовсю, они же о великой зраде заявляют, так сказать, там, ну, по крайней мере, люди, которые в этом немножко разбираются. Что такое 40? 40 – это слезы, это если там у них в 3, да, было миллиарда, ну, где-то меньше миллиарда, ну, миллиард, допустим. Это уже не система образующая, это уже не там 3%
ВВП. А для нас насколько это важно?
Для нас, мне кажется, важно сохранить транзит через Украину.
Наш интерес – это доставить газ по нашим контрактам до потребителя, пока нет других возможностей.
Ну, да, я думаю, что душить не будут Украину. Потому что, ну, 40 миллиардов через... Просто, понимаете, вот тот же сам Путин, он имеет терпение просто, он все видит прекрасно. Я тоже, например, вижу. Я понимаю, что меня просят подождать 3-4 года. А потом нам самим понадобится этот контракт. Вот вы говорите, там 5 лет, да, надо было на 3. А,
я понимаю, что год был достаточно.
Да, я понимаю. Нет, от года недостаточно. Вот пришлось бы опять пролонгировать этот договор, да, опять с ними встречаться.
Собственно, ну, а что плохого? Поскольку у них позиция динамична, у них возникают новые требования, почему бы не каждый год это?
А вы вспомните, как это было до 2009 года.
Привет Владимировне было славянное, да?
Да, каждый год «Газпром», они все время говорили, Новый год, они встречаются. встречали, так сказать, вот, вот. А потом все, как, ну, пропало. Ну, это на самом деле ненормально, конечно, что каждый раз под вопросом контракт. Да нет, нормально, 5 лет, нам нужны они. Я вам говорю, что если там в контракте должно сидеть не менее 65, потому что нам понадобится побольше, а не более.
Ладно, эта тема, в общем, понятна. Давайте посмотрим на итоговый контракт. Конечно, я продолжаю считать, что для нас эта сделка невыгодная, даже при всех вот этих высказанных обстоятельствах по объему.
Согласитесь, все-таки аргументы у меня есть.
Безусловно, не только у вас. Я общался со многими специалистами, которые гораздо более погружены в тему, и они говорят, что, ну, наверное, эта сделка скорее со знаком плюс, чем, как я считаю, со знаком минус. Давайте перейдем ко второй теме, которая сегодня вот поставляет нам события по уходу судов трубопрокладчиков, которые строили «Северный поток-2», реакции Германии на санкции по «Северному потоку». В общем, поговорим о «Северном потоке-2», поскольку эта тема, она напрямую связана с предыдущей. Как вы считаете, вот с учетом этих всех обстоятельств, которые вот возникают и возникают, насколько продлится срок запуска «Северного потока-2»?
Ну, я думаю, что не меньше, чем на год, хотя я вам скажу, что ситуация меня напрягает даже не столько из-за потоков, сколько из-за того, что американцы пошли ва-банк. Здесь уже, мне кажется, не экономика, а геополитика. Они слишком... такое ощущение, что они готовы к самым радикальным каким-то шагам, только бы не дать нам построить этот самый «Северный поток-2».
Ну вот смотрите, еще буквально неделю назад были заявления и из администрации, да, из Госдепартамента, и в том числе на Блумберге, да, об этом говорилось, о том, что невозможно уже повлиять на «Северный поток-2». Американцы признали свое бессилие, если так можно выразиться, можно только его затормозить. Зить и удорожить. Вот эти две позиции обсуждали. Мы сейчас что наблюдаем?
Удорожение.
То есть мы достраиваем «Северный поток-2» со швейцарцами, без швейцарцев, да, покупая, конечно, швейцарцев.
Я думаю, что мы его достроим, ну, при помощи своих ли каких-то трубоукладчиков, либо где-то мы, может быть, подрядчика имеем в виду еще какого-то. Но я думаю, что мы его достроим, но, к сожалению, уже не так быстро. Здесь, мне кажется, вот очень точно Лавров-то сказал, что унижение Европы, да, вот он об этом сказал. И вот этот момент, конечно, мне вот интересно просто, как, что может предпринять та же самая Германия. На самом деле гегемон, который, казалось бы, уже был низложен, буквально там неделю назад, так казалось, он вдруг так тряхнул стариной и продемонстрировал, кто как бы в доме хозяин. Но, естественно, после таких выходок, естественно, мы будем наблюдать, и будем наблюдать так, видимо, постепенно, надеюсь, что это будет не быстро, не сразу, иначе это могут быть самые неприятные последствия, будем наблюдать за падением все-таки, допустим, того же доверия к доллару. Мы будем наблюдать... Затем, как...
Страны Германии, вы имеете?
Ну, я имею в виду, ведь не это Германии...
Ну, старая Европа, в любом случае.
Да, Европа вообще коснулась. То есть им, конечно, такой щелчок по носу был, причем такой публичный и демонстративный, мне кажется.
А даже... единственный ли? Мне кажется, много таких много щелчков было, они, да, уже стерпели. Но стерпит и этот, какая разница?
Но здесь много денег. Здесь очень много денег. Те щелчки, они были скорее такие моральные, наверное. А вот когда здесь ведь касается просто миллиардов.
Я помню щелчок 2016 года, который касался тоже миллиардов, которые Германия должна в Североатлантический альянс. Трамп прям демонстративно щелкал по носу всем и продолжает это делать. Тем не менее, вот в преддверии юбилейного саммита НАТО американцы заявили, что страны Европы исправились и теперь вносят необходимые суммы, хотя должок еще есть.
Ну, я думаю, что долги отдавать не будут.
Мы обсуждаем, и я периодически сам об этом говорю, о том, что европейцы пытаются вырвать свой суверенитет у американцев. Но, тем не менее, и события тому наглядное подтверждение, мне кажется, зависимость еще очень высокая. Это сложно сделать.
Мне кажется, они очень не хотели бы... они бы хотели оставаться под американцами, но Трамп этого не хочет. Вот тут... И они, обратите внимание на поведение Макрона, да, который, так сказать, перехватывает эту повестку, там, он, значит, Деголь практически уже...
Да-да, он и хочет там стать.
Не станет. Если Трамп проиграет выборы, он быстренько отыграет назад. Такой офицер глобалист, который, ну, там, в чине...
Но суть не в Макроне, а суть в том, что да. страны Европы понимают, очевидно понимают, что следование американскому вектору, вот этого договора ОМАЖ, да, ОМАЖ — это вассальная присяга между сюзерейном и вассалом, что она невыгодна. Что, смотрите, почему? По Ирану проблемы. Ну, реально, те же самые французские компании, им неприятно, да, ограничения по Ирану. С газом проблемы, то есть это невыполнение американских требований несет прямые экономические убытки. Ведь что такое для Германии газ? А мы, когда говорим о газе, мы почему-то представляем себе пылающую конфорку под кастрюлей в домовладельца. Да нет,
химпредприятие, да? Прежде всего,
конечно. Вот, конечно, это бизнес, это в том числе и химический состав. И даже если Германия будет покупать... сжиженный американский природный газ, он, насколько я вот, понимаю вопрос, не подходит для немецкой химической промышленности. Компания БАСФ, например, является одним из соакционеров «Северного потока-2» именно по этой причине. Вот. А компания БАСФ, в свою очередь, да, свои продукции поставляет в том числе на американский рынок, поэтому для них эта взаимосвязь прямая. Вот. Поэтому говорить о том, что вот от этого щелчка по носу Европа сейчас... воспрянет ото сна, да, и темницы рухнут, американские свободы и так далее, мне кажется, пока рано. Конечно, все, экономика, да, в данном случае пронизывается политикой, но очень много зависит, в том числе, от нашей позиции, насколько мы будем уверены. Пока мы не поможем Европе, да, принять какую-то более независимую позицию относительно американцев, так и будет. Они воленс, ноленс, но будут с американцами против нас. И несмотря на то, что Германия испытывает мечту стать тем самым крупнейшим газовым распределительным хабом, ну, мы видим, что американцы успешно ей помогают, в кавычках. Вот как вы считаете, да, «Северный поток-2», насколько это поменяет характер вообще той самой хваленой европейской энергетической безопасности?
Да, на самом деле, конечно, не поменяет. Система за 70 лет так выстроена, что она имеет очень высокий запас прочности. То есть, вот вы говорите, вы правильно совершенно говорите об экономике, вы говорите о том, что удорожание, там, себестоимость, увеличение, ну, все правильно, абсолютно. Но если бы был Обама, который был гораздо обходительнее, он приехал бы и сказал, ну, так надо. Что им не нравится? Им не нравится, что слишком они брутально действуют, американцы.
Я думаю, что это просто дорого. Ну, что значит брутально? Какая разница, да, как, если речь идет про деньги?
Да, ну, смотрите, ну, вообще, в чем, собственно...
То есть, или вы думаете, что из-за эксцентричного поведения
нет,
Трампа...
Нет, не из-за эксцентричного, нет, конечно. Здесь просто он не предлагает никакой альтернативы. Раньше это был как бы такой общий рынок глобалистов, как я вот себе представляю. И если каким-то странам... Они ведь... Канцлер Германии или президент Макрон — это не начальник собственных стран, это, так сказать, наместники глобалистов были. Сейчас уже другая ситуация, сейчас непонятно, что произошло, они поэтому и выжидают, поэтому и Великобритания выжидает, да, то есть вот, у них очень сейчас мало ясности, причем дело не в том, сохранит ли свои позиции, пойдет ли на второй срок Трамп, а сохранится ли трампизм. Трампизм стал модным, вдруг, неожиданно. Это ведь тоже такая история интересная. И следующий президент, допустим, он все равно... Макрон сейчас вынужден играть на электоральном поле, там, Ле Пен, допустим, да? На электоральном поле... Да, играют немецкие политики, там, альтернативы для Германии. То есть они вынуждены, и как следующий президент, он будет вынужден заходить на электоральное поле Трампа. То есть вот о чем, собственно, речь. Поэтому у них вот такая вот неясность, они сейчас вынуждены вспоминать о собственных выгодах, там, о каких-то там патриотизме каком-то, так сказать. Это же просто вынужденные меры, потому что непонятно, что будет через год хотя бы, а через пять тоже непонятно. То есть вот поэтому мы и сталкиваемся... с каким-то таким ворчанием той же самой Германии, которая вдруг вспоминает о каких-то там выгодах, там 5 лет назад, какая выгода, никого это не интересовало вообще, делайте, как приказано, там, собственно, мы ведь, понимаете, мы же с тем же Басфом и с прочими там Royal Dutch Shell, почему, собственно, это же тоже хитрость такая, потому что это тоже глобальные игроки, то есть мы как бы глобалистов с глобалистами стравили, то есть это тоже ведь игра была такая. Вот. А сейчас как, что сейчас вот с этим будет, тоже непонятно. Но мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, что уже не один раз такое вот, мы с вами сегодня это вспоминали, когда говорили о суверенном Рунете, интернете, когда говорили о замене Свифта, когда говорили о дорогах и мостах, которые мы сами научились строить, потому что, вспомните, 30 лет назад к нам турки приезжали строить те же самые дороги. А сейчас мы запросто в Турции можем сами построить. Действительно, поднаторели. Так вот, я надеюсь, что вот эта история вынудит нас закупить или построить вот эти самые трубоукладчики. Они нам понадобятся еще.
Но у нас это же не есть последний. Фортуна, у нас есть и второй Чарский, да?
Чарский, академик Чарский, да. Ну, я сегодня смотрел Marine Traffic, он пока еще в Находке находится, академик Чарский, а Фортуна вроде бы как не подходит. Ну, это уже технические какие-то детали.
Ну, вот смотрите, технические детали техническими деталями. Достраивать все равно нужно. 160 километров трубы проложить нужно. Но ведь смотрите, если мы, вот такая, я просто хочу вероятность попробовать проговорить, если мы при помощи академика Черского или Фортуны, или, ну, купим, например, у Алсис, да, трубоукладчик, сами достраиваем, разве «Газпром» не попадает под эти санкции? Под эти же самые санкции, включенные в бюджет, военный бюджет Соединенных Штатов, и в перспективе под второй пакет санкций, который сейчас обсуждается и который пока еще не принят, Трамп требует каких-то изменений туда, те самые санкции из ада, как их называют, да, пакет ДАСКа. Так, если попадает «Газпром» под все санкции, какие могут быть последствия? Тогда все усилия, они случае, напрасны?
В том случае, если «Газпром» их купит, то, наверное, напрасно. Причем обязательно «Газпром»? Масса судовладельцев, которые могут купить эти самые трубоукладчики. Ну, я думаю, что это больше техническая, наверное, проблема. Я хотел рассказать о том, что Находка, академик Черский не случайно в Находке стоит, да, то есть японцы ведь тоже хотят к себе этот газопровод из Сахалина. То есть, а может быть, мы еще и в Южную Корею, правда, далековато, конечно, я имею в виду мимо той же самой Северной Кореи, с которой пока рисковать никто не хочет. А может
по
быть...
поводу Кореи тоже хотелось бы поговорить чуть позже.
Вот, ну, поэтому, наверное, все-таки нам интересно. Я думаю, что это событие буквально там следующих нескольких недель, когда мы уже поймем, кто все-таки будет достраивать Северный поток-2. Надеюсь, что мы его достроим.
Ну, то есть, резюмируя вот нашу сегодняшнюю беседу по этим вопросам, по вашему мнению, нет никакой интриги, нет никакого проигрыша, даже тактического, ситуативного по заключению транзитной сделки с Украиной в перспективе до Нового года. И, соответственно, вопрос по Северному потоку, он просто откладывается чуть дальше, чем хотелось бы, поэтому в том числе и необходимость украинского транзита объясняется этой логикой. Я правильно понимаю?
Да, вы правильно поняли. Я считаю, что транзит украинский останется вне зависимости от того, какое количество потоков в Европу от нас пойдет.
То есть он всегда будет? Вообще всегда?
Мне кажется, да. Ну, 30, там, 20, так сказать. Ну, как только она уже, вот смотрите, 40 миллиардов кубометров, да, в перспективе, а в Турции идет 48. Украина уже становится меньше Турции. Не говоря уж о потоке.
Мы же знаем различную, совершенно разную политическую позицию Эрдогана и киевского руководства. И что если можно создать России определенные сложности, будь то финансовую, экономическую, любого другого характера, политическую в первую очередь, эти сложности с высокой долей вероятности будут созданы.
Значит, они пойдут через Балтику.
газ. Все-таки когда-нибудь украинский транзит может закончиться, несмотря на ваше предположение, что он останется с нами навсегда.
Да, я думаю, когда у страны есть, они понимают, что они находятся в условиях конкуренции, у них уже меньше гораздо амбиций и там попыток, так сказать.
Ну, посмотрим, посмотрим. Да. В любом случае, ситуация в развитии, в динамике до Нового года, я думаю, что мы получим ответы на оба вопроса. Давайте попробуем еще по одной теме поговорить. Сегодня, кстати говоря, эта тема идет в рамках импичмента Трампа, поскольку CNN о ней говорит. Почему я так считаю? Поскольку эта тема, она для Трампа негативная. О чем же говорит CNN? CNN сообщает, что Пхеньян готовит Трампу определенный рождественский подарок. И на основании, как мы любим всегда, неустановленного источника, пытается этот подарок, соответственно, расшифровать. По их мнению, КНДР планирует принять какие-то новые, да, положения по общению с Соединенными Штатами, прекратить переговоры, исключить несколько ряд позиций из-за обсуждения, в первую очередь, позицию о денуклеаризации, и, соответственно, возможно, показать какие-то новые испытания перед Новым годом, поэтому, собственно, рождественский подарок. Почему я считаю, что это связано с импичментом и с Трампом? Но я думаю, что, во-первых, у американцев есть несколько искаженное понимание северокорейской и вообще корейской повестки, поскольку Трамп использует Северную Корею в своей предвыборной, своей электоральной позиции в качестве такого козыря, конечно, у него этот козырь пытаются вырвать, и объективно для этого есть позиции, поскольку для Кореи гораздо более важно курс на объединение Кореи, а не денуклеаризация, да, это было нужно Трампу, который хотел быть, как Обама, борцом с атомной угрозой. И вот, на мой взгляд, появление этого именно сейчас, причем ничем пока не аргументировано, является таким дополнительным ходом против Трампа, тоже в рамках давления через импичмент. Павел Петрович, как вы считаете, что происходит с Кореей? Действительно ли она готова бросить ядерную перчатку Соединенным Штатам, ну, то есть лично Трампу?
Я думаю, что Северной Корее хотелось бы, чтобы от нее все отстали. А что касается Трампа, я напомню просто, что, в общем, он на самом деле международной проблематикой не особо озадачен. Он мало понимает в этом, и, собственно, он отдал там на откуп.
Ну, справедливости ради, он всегда пытался уйти оттуда, да? Он говорил, что мы уходим.
Ну, да, да. Он просто, понимаете, это Северная Корея, мне кажется. Ну, по-моему, это была очень какая-то такая кавалерийская атака на, значит, на серьезную проблему, которую десятилетиями никто не может решить. И, естественно, ничего из этого не вышло. Но, тем не менее, он какой-то...
внимание... Исторический документ был подписан, да, историческая,
да,
встреча.
Да, внимание он к себе привлек. Но, мне кажется, все-таки внутренняя повестка для него гораздо важнее. В ней он больше ориентирован, в ней он увереннее себя чувствует. А, наверное, да, попытаются на него собак повесить и не только там и Северной Кореи, и не только Зеленским, но, естественно, вмешательство там будет и России, там все что угодно. Но я просто напомню, что по импичменту у него всего два обвинения, да, то есть все-таки вот история с финансированием Украины и пренебрежение интересами, так сказать, унижение Конгресса.
Как вы думаете, какой прогноз, повлияет ли это на него?
Северная Корея?
Нет, я имею в виду импичмент.
Я думаю, он какой-то козырь такой имеет. Мне кажется, что он рвется в бой. Он хочет довести это дело до конца.
Ну, я думаю, что мы это узнаем в ближайшее время, поскольку Трамп действительно настаивает на скорейших слушаниях, и козырь, я предполагаю, какой. Это показания Байдена он хочет получить. Но в любом случае мы это еще обсудим в ближайших выпусках нашей передачи. Павел Петрович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Конечно, вопросов больше, чем ответов, но я думаю, что до Нового года, по крайней мере, часть ответов мы с вами получим, по крайней мере, по беспокоящей нас вопросу, связанных с транзитом газа и Северным потоком-2. Спасибо.